Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте начнем наше собрание с минуты молчания. Молитва. Господи, пожалуйста, благослови эту запись Духом Твоим Святым. Я искренне надеюсь, что у нас сегодня все получится. У нас получится сделать сегодня качественную запись. Подбодри нас, Господи, укрепи нас и войди своим присутствием в наш мир, в наши жизни, Господи. Помоги нам преодолеть расстояние, время, преграды. Помоги нам вот все материальные преграды, которые между нами есть, помоги их всех убрать и введи нас в особое место, в мир Духа, где нет времени, где нет расстояния, где нет преград, где мы сейчас все находимся в одной комнате на расстоянии вздоха друг от друга. Аминь. Окей, друзья, очень надеюсь, что эта запись будет качественной, потому что я забыл сегодня диктофон и записываю на телефон. И если, конечно, эта запись будет плохого качества, то вы не узнаете об этом, потому что мне придется ее перезаписать. Но если она хорошего качества, то я ее оставлю. Итак, сегодня у нас 11-я концепция служения. В краткой форме она звучит так. Попечители всегда должны работать с наилучшими комитетами, директорами корпорации обслуживания, руководителями, штатными работниками и консультантами. Состав комитетов, квалификация, порядок назначения на должности, права и обязанности этих работников всегда будут являться предметом серьезной заботы. 11-я концепция – развернутый вариант. Поскольку попечители несут полную ответственность за руководство всемирным обслуживанием АА, им всегда должна оказываться помощь и содействие со стороны всевозможных постоянных комитетов, директоров корпорации обслуживания, руководителей, штатных работников и консультантов. Следовательно, состав этих основных комитетов и советов обслуживания, личная квалификация их членов, способ выдвижения на должности для работы по обслуживанию АА, система ротации работников, их рабочие взаимоотношения, индивидуальные права и обязанности наших руководителей, штатных работников и консультантов наряду с надлежащей системой денежного вознаграждения этих особых работников, все это всегда будет являться предметом серьезной заботы и внимания. Итак, о чем же здесь речь? Эта концепция пересекается очень хорошо с 8 и 9 традицией, потому что в этой концепции служения мы будем много говорить по поводу работников офиса обслуживания. И вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать, это первый вопрос. Какую работу выполняет в комитетах Совета по общему обслуживанию? Второй вопрос. Квалификация работников комитетов и работников офиса. Третий вопрос. Как происходит ротация среди штатных работников офиса и основания такой ротации? Четвертый вопрос. Кто назначает зарплату работникам офиса? Пятый вопрос. Предупреждение, когда дешево не значит хорошо. И шестой вопрос. Предупреждение, что будет, если не следовать 11-й концепции служения. Как всегда, мы работаем с руководством по обслуживанию АА. 234-я страница. Долговременная успешная работа нашего совета по общему обслуживанию АА будет основываться не только на способностях самих попечителей. В такой же мере она будет зависеть от компетентного управления и слаженного объединения тех членов непопечительских комитетов, директоров советов корпораций, руководителей штатных работников, которые должны непосредственно осуществлять всемирное обслуживание АА. Их достоинство и преданность делу или отсутствие этих качеств создадут или разрушат нашу структуру обслуживания. То есть это второй вопрос по поводу квалификации работников комитетов и работников офиса. То есть они должны быть преданы делу. Это очень важное качество. Наша полная зависимость от них всегда будет действительно огромной. Эти работники в гораздо большей степени, чем большинство попечителей, будут контактировать с членами АА во всем мире. Их деятельность будет постоянно на виду. Это первый вопрос. Какую работу выполняют в комитетах и в офисе? То есть они контактируют непосредственно с членами АА во всем мире. Они будут выполнять основную повседневную работу. Они будут вести основные направления обслуживания. Они будут много путешествовать и принимать в штаб-квартире очень много посетителей. Часто они будут создавать новые планы и направления работы. Со временем некоторые из них станут попечителями. Из-за того, что своей деятельностью эта группа работников формирует наглядное представление о всемирном обслуживании АА, большинство членов АА будут соизмерять значение обслуживания с тем, что они видят в них и как они воспринимают их. Работники этой группы будут не только поддерживать руководство попечителей всемирного обслуживания АА. По сути дела, они должны будут разделять это всемирное руководство с ними. Итак, смотрите, о чем здесь речь. У нас есть вот структура обслуживания анонимных алкоголиков. Да, то есть мы уже говорили о каждом этапе. Попечители – это люди, у которых больше всего ответственности и полномочий. Но попечители не являются как бы исполнителями. Да? Попечители зачастую формируют политику, предлагают направление, куда мы будем идти. А выполнять вот эти задачи будут работники офиса по обслуживанию. Поэтому здесь написано, что работники офиса обслуживания будут не только поддерживать руководство попечителей всемирным обслуживанием АА. По сути дела, они должны будут разделять это всемирное руководство с ними. Почему? Потому что они будут выполнять на практике решения попечителей. Дальше читаем. К счастью, у нас есть надежная внутренняя структура обслуживания, в которой сейчас работает компетентная группа сотрудников-непопечителей. Все же небольшое усовершенствование и изменения в корпорациях Всемирное обслуживание АА и Grapevine АА, сравнительно недавно появившиеся, будут необходимы. В настоящее время определены главные организационные принципы этой основополагающей структуры и подтверждена ее эффективность. Что же составляет эту основополагающую обслуживающую структуру? Она состоит из следующих подразделений. 5 постоянных комитетов Совета по общему обслуживанию АА и наших 2 действующих обслуживающих корпораций Всемирное обслуживание АА с издательским отделом и журнал АА Grapevine. И здесь есть сноска, что за годы, которые прошли со времени, когда это писалось, было добавлено еще 7 других специальных комитетов. Это такие комитеты, как Комитет по сотрудничеству с профессиональными работниками и лечебными учреждениями. Дальше, по организации конференции по общему обслуживанию АА. Архивный комитет. Комитет по проведению международных съездов и областных форумов. Комитет по работе в исправительных учреждениях и международный комитет. Давайте дальше читаем. Давайте рассмотрим подробнее каждое из этих подразделений. Постоянным комитетам Совета по общему обслуживанию АА относятся Комитет по выдвижению кандидатов, Комитет по финансам и бюджету, Комитет по информированию общественности об АА, Литературный комитет, Комитет по общим направлениям работы. Название этих комитетов четко обозначает прямые управленческие обязанности Совета по общему обслуживанию АА. Составы этих комитетов ежегодно назначаются председателем Совета по общему обслуживанию АА. И как уже говорилось, в каждый в комитет входят, обратите внимание, первое, попечители в разумном численном соотношении. Второе, специалисты не попечители по проводимой работе. Третье, управляющий штаб-квартирой. И четвертое, штатный сотрудник. И дальше мы рассмотрим каждый комитет в отдельности. Это мы будем рассматривать, это все первый вопрос. Какую работу выполняет в комитетах Совета по общему обслуживанию? Первый комитет у нас – комитет по выдвижению кандидатов на должности. Этот комитет помогает попечителям в исполнении их главной обязанности – следить за тем, чтобы все вакансии как в их рядах, так и среди ведущих, занимающихся обслуживанием директоров, руководителей, штатных работников, были должным образом заполнены членами АА и работниками самых высоких квалификаций, стойкости и прилежания. И вот здесь есть ряд квалификационных требований к работникам нашего офиса. То есть это высокая квалификация, стойкость и прилежание. Дальше читаем. Рекомендации этого комитета будут в значительной степени определять надежный успех работы наших служб. У его членов имеется решающий голос при подборе будущих попечителей и сотрудников непопечителей. Тщательная осмотрительность, доскональное изучение и собеседование с кандидатами, неприятие случайных рекомендаций, заблаговременная подготовка списков подходящих кандидатур – все это должно характеризовать позицию и деятельность данного комитета. Это все первый вопрос, чем занимается этот комитет. Дальше читаем. Необходимо постоянно и честно противостоять искушению поспешно штамповать заключение по кандидатам. И здесь нам дается предупреждение, то есть нам нужно избавиться от предвзятости к людям и смотреть на факты. Дальше читаем. Другой проблемой, с которой могут столкнуться будущие комитеты, представляется трудноуловимая тенденция к снижению достоинств персонала из-за очень естественной и обычной неосознанной тенденции тех, кто предлагает кандидатов, выбирать лиц несколько менее способных, чем они сами. То есть это предупреждение. Здесь говорится о том, что это определенный дефект характера или свойство человека выбирать себе в помощники людей менее сильных, чем ты. Да? Потому что если набирать в команду людей, которые более сильные, чем ты, то может такое приключиться, что руководство это увидит и как бы твою должность, я не знаю, отдаст этому человеку. И поэтому часто люди нанимают и берут как бы на работу людей менее квалифицированных, чем они сами. Дальше читаем. Интуитивно мы ищем в качестве коллег таких, которые будут подобны нам, но только иметь немного меньше опыта и способностей. К примеру, какой же руководитель порекомендует себе в помощники человека, намного более компетентного, чем он сам? Какая группа штатных сотрудников порекомендует нового коллегу, способности которого существенно превышают их собственный средний уровень? Противоположная ситуация более вероятная. От этой коварной деградации страдают правительственные органы, учреждения, многие коммерческие предприятия. И это предупреждение. Дальше читаем. Мы этого пока еще не испытывали в какой-либо степени и будем надеяться, что этого никогда не произойдет. Мы все должны быть начеку относительно этой разрушительной тенденции и особенно комитет по выдвижению кандидатов в попечители, чьей первой основной обязанностью является подбор только самых лучших из имеющихся кандидатур на вакантную должность попечителя. И это первый вопрос, то есть это основная работа комитета по выдвижению в попечители. Дальше читаем. Второй комитет. Финансово-бюджетный комитет. Главная обязанность этого органа – следить за тем, чтобы не был нанесен урон нашим финансам и чтобы мы не разорились. Это место, где должны сочетаться деньги и духовность. Здесь нам нужны практичные люди с большим опытом работы в финансовой сфере. Это второй вопрос, то есть квалификация. Чтобы работать в финансово-бюджетном комитете, нужны люди – у которых есть большой опыт работы в финансовой сфере. Дальше читаем. Все они должны быть реалистами, однако один или два пессимиста могут быть полезны. Здесь такое какое-то тонкое чувство юмора Билла. Дальше читаем. Общая тенденция современного мира – расходовать больше средств, чем имеется в наличии, или когда-либо вообще может быть. Поэтому многие из нас заражены этой радужной философией. Когда в сфере обслуживания АА появляется на свет новый многообещающий замысел, мы обычно кричим «Деньги – ерунда, давайте его осуществим!». И это как раз тот случай, когда наши финансисты должны сказать «Остановитесь, осмотритесь и послушайте». Это как раз тот случай, когда хранители средств вступают в конструктивное и полезное столкновение с транжирами. Таким образом, главное назначение этого комитета – следить за тем, чтобы наша штаб-квартира всегда имела достаточно средств для оплаты проводимой работы и оставалась платежеспособной как в хорошие времена, так и в трудные времена. То есть это первая и самая главная задача финансового комитета. Дальше читаем. Этот комитет должен тщательно подсчитывать ежегодный доход. Ему необходимо разрабатывать планы по увеличению нашего дохода. Он осуществляет твердый и бдительный контроль над бесполезными расходами, расточительством и дублированием в работе. Он внимательнейшим образом рассматривает ежегодные бюджеты по сметным доходам и расходам, представляемым корпорациями Всемирное обслуживание АА и Grapevine АА. В случае необходимости он рекомендует внести поправки в предлагаемую смету. В середине года, если ранее предложенная смета слишком плохо исполнялась, комитет вносит предложение о пересмотре бюджета. Он тщательно изучает каждую новую заявку на значительные расходы, интересуясь при этом, это сейчас действительно нужно или крайне необходимо, и нам это по карману вообще с учетом всех обстоятельств. В лучшие времена этот комитет настаивает на том, чтобы мы продолжали отчислять значительные суммы в наш резервный фонд. Он вкладывает деньги в этот фонд на условиях, которые обеспечивают постоянную доступность, по крайней мере, 2/3 этого фонда в любое время, без потерь, и таким образом дает нам возможность пережить трудные времена и даже бедствия. Это совсем не значит, что наш финансово-бюджетный комитет всегда говорит «нет» и со страхом бережет и накапливает наши деньги. Я помню, как в самом начале мы так хотели создать резервный фонд из доходов от продажи книг, что допустили спад в работе офиса просто из-за нехватки ресурсов для того, чтобы справиться с нашим быстрым ростом. Вследствие этого было потеряно доверие групп и очень сильно пострадали добровольные взносы. Они сократились на десятки тысяч в год. Ко времени, когда офис был реорганизован и восстановлено доверие групп, мы уже истратили все текущие доходы от продажи книг и сверх того значительную часть нашего резервного фонда. Такого рода ложная и лишенная воображения экономность очень дорого обходится в отношении духовности, обслуживания и денег. То есть обратите внимание, весь этот параграф – это предупреждение о том, что с одной стороны, действительно, мы должны очень внимательно следить за тем, чтобы деньги тратились грамотно и за тем, чтобы у нас были резервные фонды. С другой стороны, мы должны понимать, что наша основная задача – это помощь тем алкоголикам, которые все еще страдают. И если деньги нужно потратить, их нужно потратить. Дальше читаем. Поэтому будущим комитетам необходимо будет размышлять о том, какая существует разница между действительной экономностью, которая не имеет ничего общего ни с опасениями, ни с чрезмерным накоплением денег, и которая может вынудить нас временами быть в дефиците, и тем настойчивым безрассудством, которое однажды могло бы привести нас к резкому сокращению или полному развалу нашего жизненно важного обслуживания. Безопасным курсом будет что-то посередине между стремлением бездумно резко сокращать бюджет и опрометчивым расходованием средств. Дальше у нас дается третий комитет, описывается. Комитет по информированию общественности об АА. Этот комитет тоже является наиболее важным. Несомненно, большинство его членов должны быть специалистами в области взаимоотношений с общественностью. И здесь описана квалификация для того, чтобы человек работал в таком комитете. Он должен быть специалистом в области взаимоотношений с общественностью. Дальше читаем. Но вместе с тем необходимо также подчеркнуть, что чисто коммерческие компетенции будет недостаточно. Вследствие традиционного консерватизма АА, выраженного в правиле «привлекательность, а не реклама», вполне очевидно, что члены комитета, специалисты, должны уметь приобщать их профессиональный опыт к нуждам АА. Это еще одна квалификация для того, чтобы человек хорошо вписался в этот комитет. Он должен иметь и профессиональный опыт, и умение совмещать его с нуждами АА. Дальше читаем. Например, для АА не подходят способы рекламирования какой-нибудь преуспевающей персоны или нового лосьона для волос. В комитете всегда должно быть несколько членов АА, которые благодаря большому опыту действительно обладают чувством АА, то есть способностью всесторонне воспринимать и понимать всю картину состояния наших дел и в чем она нуждается в смысле отношений с общественностью. Это еще одна квалификация для того, чтобы человек хорошо работал в этом комитете. В то же самое время давайте не будем упускать из виду потребность в высоком профессионализме. Высокий профессионализм – это еще одна квалификация. Иметь дело с огромным комплексом общественных связей, каким он представляется сегодня, это занятие совсем не для любителей, не профессионалов. Профессионализм в этой области характеризуется большим специфическим опытом, дипломатичностью, способностью чувствовать, что опасно, что нет, смелостью идти на обдуманный риск и готовностью заключать мудрые и отвечающие традициям компромиссы. Вот такие таланты нам всегда будут нужны. И в этом параграфе все это квалификация к людям для того, чтобы они участвовали в комитете по информированию общественности. Дальше читаем. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы протянуть руку помощи как можно большему числу из 25 миллионов алкоголиков, населяющих сейчас мир. Мы должны контактировать с ними непосредственно и косвенно. Чтобы достигнуть этого, необходимо, чтобы со стороны общественности везде росли понимание сути АА и доброжелательность к нему. И вот этот весь параграф, который я сейчас прочитаю, просто его выделите там восклицательными знаками, поставьте. Это то, о чем мы уже много-много-много раз говорили, когда про историю анонимных алкоголиков я рассказывал, и вообще по ходу семинара, что именно широкое информирование общественности – это очень важный момент для роста анонимных алкоголиков. И об этом сейчас будет говорить Билл. Чтобы достигнуть этого, необходимо, чтобы со стороны общественности везде росли понимание сути АА и доброжелательность к нему. Нам надо еще больше укреплять наши отношения с медициной, религией, работодателями, правительствами, судами, тюрьмами, психиатрическими больницами и со всеми, кто занимается предпринимательством в сфере алкоголизма. Мы нуждаемся в большой благожелательности со стороны редакторов, писателей, телевидения и радио. Эти информационные источники местного, национального и международного уровня должны все шире и шире для нас открываться. При этом, однако, всегда надо избегать тактики грубого навязывания. Именно с помощью всех этих средств мы должны стараться нести весть АА тем, кто страдает от алкоголизма или его последствий. Очень важный параграф. И дальше нам в этом следующем параграфе сейчас дадут предупреждение. В этом состоит важность, которую мы придаем работе и рекомендациям Комитета по информированию общественности об АА. Работа в комитете – важнейшее поручение. Одна грубая ошибка в общественной сфере может стоить многих жизней и страданий, потому что из-за нее могут отвернуться от АА многие ее потенциальные члены. И наоборот, всякий практический успех в отношениях с общественностью направляет алкоголиков к нам. Дальше мы сейчас рассмотрим третий комитет – литературный комитет. Литературный комитет. Обязанностью этого органа является переработка и исправление существующих книг, а также создание новых, отвечающих современным потребностям и изменяющимся условиям материалов. Вообще говоря, его предназначение – следить за тем, чтобы в литературе, адресованной нашим читателям АА, друзьям и также всему миру, предоставлялся адекватный и понятный облик АА во всех его аспектах. Наша литература – главное средство, которое способствует выздоровлению, соблюдению единства и ведению обслуживания. Ежегодно тонны книг и брошюр отправляются потребителям. Воздействие этого материала неизмеримо. Следовательно, неотложно и жизненно важно, чтобы наша литература не отставала от нашего развития. А дальше обратите внимание на следующий параграф. Это один из таких спорных моментов, которые раскололи конференцию в России в свое время, да, по поводу дешевизны литературы. Давайте посмотрим, что у нас говорится в руководстве по обслуживанию АА по этому поводу. Литературный комитет постоянно должен решать новые задачи, связанные с оформлением, форматом и содержанием изданий. Наша установка в этих делах только на самое лучшее. Мы твердо убеждены, что не в интересах АА иметь дешево выглядящую, дешево продаваемую и плохо воспринимаемую литературу с любой точки зрения, включая эффективность, экономичность и прочие критерии. Так сказать, без комментариев. Как и остальные комитеты Совета по общему обслуживанию АА, данный комитет должен быть компетентным в работе, которую он должен делать. То есть, и это второй вопрос, то есть квалификация работников. Работники литературного комитета должны быть компетентными в своей сфере. Дальше читаем. В его работе главной фигурой обязательно должен быть оплачиваемый писатель-консультант. Именно этот специалист осуществляет творческую работу, то есть создает начальную композицию, черновик и окончательную разработку новых заданий. Остальные члены комитета обязаны критиковать и исправлять работу консультанта. Это первый вопрос, то есть какую работу делают люди в комитетах. Одна из работ, которые делают люди в комитете литературном, это критикуют и исправляют работу консультанта. Дальше читаем. Здесь мы также должны помнить, что комитет, конечно, должен состоять из людей с большим опытом работы в АА, потому что дело исключительно и жизненной важности вселить дух АА во все наши литературные произведения. Все, что мы так хорошо сообщаем устно, должно передаваться и через печать. Для тщательной проверки каждого нового произведения литературный комитет считает необходимым обращаться к ряду членов, чутких к духу и отклику АА, с просьбой дать свои критические замечания и предложения. Если новый материал предназначен для неалкогольного мира, особенно для сферы медицины и религии, то следует проконсультироваться у попечителей неалкоголиков и у других компетентных друзей АА, которые хорошо осведомлены в данных областях. Дальше следующий комитет – комитет по общим направлениям работы. Комитет по общим направлениям работы. Возможно, этот комитет является наиболее ответственным среди других комитетов – Совета по общему обслуживанию АА, и он считается самым главным. Сферой его полномочий являются практически все вопросы и проекты, которые могут возникнуть в других комитетах и обслуживающих корпорациях, и которые относятся к направлениям работы АА, информированию общественности об АА или традициям АА. Еще несколько лет назад стало ясно, что с огромной массой дел ежеквартальным заседанием попечителей не справиться. Поэтому мы должны были организовать комитет, который бы отфильтровывал бы все эти дела, избавляясь при этом от мелких и полностью рассматривая большие вопросы. Этот шаг был сделан, чтобы расчистить заторы в заседаниях попечителей и представлять совету тщательно рассмотренные рекомендации, в том числе и особое мнение меньшинства по серьезным вопросам. Таким образом, внимание совета по общему обслуживанию АА было сосредоточено только на том, что он действительно должен заниматься. Располагая достаточным временем, этот комитет может также усилить нашу работу по планированию и формированию направлений деятельности АА. Он может предотвращать как большие, так и мелкие ошибки, совершенные из-за поспешности. Обратите внимание, нам снова говорится о том, что поспешность часто вредит делу. Дальше читаем. Это была наша изобретательная идея, и она чудесно сработала. Вследствие того, что этот комитет так задуман, что он исключительно внимателен к мнению и к тому, как реагирует АА, его ядро включает А. Иногородних попечителей АА, один из которых традиционно избирается председателем комитета. Б. Двух штатных работников Офиса Всемирного обслуживания АА. В. Президента корпорации Всемирное обслуживание АА, который одновременно является главным управляющим Всемирного офиса. Г. Президента корпорации Grapevine АА, которая является редактором. Д. И тех попечителей и директоров обслуживания, чей большой опыт работы в АА хорошо известен. На заседаниях комитета приглашаются все остальные попечители, директора корпорации, штатные работники. Попечители, потому что они таким образом предварительно знакомятся с вопросами, с которыми они встретятся на их собственном последующем заседании. Члены комитетов и директора, потому что они подробно знакомятся с общей картиной того, чем в данное время занимаются другие подразделения штаб-квартиры. Это большой комитет, и он заседает на манер городского собрания. Для этого требуется время от 4 до 6 часов работы перед ежеквартальным заседанием Совета по общему обслуживанию АА. Тщательно разрабатываемая повестка дня всегда готовится заранее. Комитет представляет попечителям как полное обоснование своих рекомендаций, так и взгляды меньшинства. В этом докладе также указывается, куда на решение были направлены менее важные дела. Комитет по общим направлениям работы значительно укрепил единство нашей штаб-квартиры. Все его участники чувствуют, что они в одной команде. Численность участников заседания не служит помехой. Участие многих умов, достаток времени и настоящее ощущение АА обеспечивает замечательные результаты в планировании и выработке направлений деятельности АА. Еще раз необходимо подчеркнуть, ни один из этих пяти комитетов Совета по общему обслуживанию АА не является исполнительным по роду своей деятельности. То есть он не выполняет ничего. То есть комитеты только выдают рекомендации, а также направления работы. Исполнительской деятельностью занимается в офисе обслуживания АА и в журнале Grapevine. Дальше читаем. Они не ведут и не управляют текущими делами обслуживающих корпораций. Однако они могут давать любые рекомендации, какие сочтут нужным, то есть самим действующим корпорациям или попечителям. Следует отметить, что комитет по общим направлениям работы всегда изучает квартальные отчеты корпоративных служб и такие же отчеты комитетов при Совете по общему обслуживанию АА, какие могут иметься в наличии ко времени заседания. Комитет может и на самом деле составляет замечания и дает рекомендации по этим отчетам. Следующими мы рассмотрим наши действующие обслуживающие корпорации Всемирное обслуживание АА и Grapevine АА. Их работа, наверное, составляет 0,9 всех наших непосредственных усилий в штаб-квартире. То есть, и мы сейчас будем рассматривать именно исполнительную часть нашей структуры обслуживания. То есть, то место, где реально делается действие. Да? Дальше читаем. Совет по общему обслуживанию АА владеет акциями этих корпораций. Поэтому попечители ежегодно выбирают всех директоров по 7 в данное время в каждой корпорации. Это означает, что попечители полностью делегировали исполнительные полномочия в эти постоянно действующие сферы обслуживания в части повседневного управления нашими учрежденными видами обслуживания. Обратите внимание, исполнительные полномочия. У попечителей есть вся ответственность и все полномочия, но свои исполнительные полномочия, то есть полномочия, чтобы на ежедневной основе выполнялись действия в нашем обслуживании, они передали офису обслуживания. Дальше читаем. В правление корпорации Всемирное обслуживание АА, включающее издательское подразделение, традиционно входят два попечителя для попечительского надзора, три непопечителя, специалиста по проводимой в корпорации работе, и два руководителя, главный управляющий Всемирным офисом и один из его штатных заместителей, который, соответственно, является президентом и вице-президентом корпорации. Обычно эти два попечителя директора работают до этого в совете в качестве специалистов непопечителей, и одного из них принято назначать казначеем. Таким образом, все директора АА являются достаточно опытными людьми, хорошо знающими эту работу. И это квалификация к тому, чтобы заниматься служением. То есть они должны быть опытными людьми и хорошо знать работу в обслуживании. Читаем дальше. Структура управления Grapevine устроена аналогично, с двумя исключениями. Двумя попечителями-директорами являются: первое, бывший редактор Grapevine, второе, финансист, который до этого работал в совете корпорации Grapevine. Последний традиционно становится председателем правления и ведет заседание правления. Так сделано, потому что ни редактор, который традиционно бывает президентом Grapevine, ни его ведущий штатом директор, вице-президент, обычно не имеет необходимого делового опыта, чтобы быть председателями в совете корпорации Grapevine. Здесь еще квалификация, что нам нужно выбирать квалифицированных людей с опытом для важных служений в анонимных алкоголиках. Дальше читаем. Такая расстановка должностей ставит председателя в выгодное положение для того, чтобы быть посредником в разрешении разногласий, возникающих между редакционным и коммерческим отделами компании. В Grapevine имеется еще редакционная коллегия, которая назначает себе своих преемников с последующим утверждением Совета корпорации. Редакционная коллегия помогает редактору и его штату определять направление работы, тенденции и содержание журнала. Она снимает часть нагрузки с редактора, который до сего времени работает на общественных началах. И это первый вопрос по поводу, какую работу выполняет в комитетах Совета по общему обслуживанию. То есть вот это мы, в этом параграфе описывается эта работа. Проверяет и дает рекомендации относительно стимулирующих материалов, направляемых в группы. Определяет служебное положение и взаимосвязь в работе наших оформителей, художников и писателей. И это школа подготовки будущих редакторов. Следовательно, наша редакционная коллегия служит главным гарантом высокого качества журнала и редакционной преемственности в его работе. Каждое новое поколение работников будет ставить под сомнение эти два корпоративных дела. Почему нельзя обе корпорации объединить с Советом по общему обслуживанию АА? Или почему Grapevine нельзя включить в корпорацию Всемирное обслуживание АА и таким образом поставить всю работу штаб-квартиры под единое руководство? Эти вопросы уже были обсуждены в предыдущих принципах. Мы уже пришли к выводу, что Совет по общему обслуживанию АА – неподходящая организация для действующей корпорации. Что не следует объединять корпорации Всемирное обслуживание АА и Grapevine АА, потому что Grapevine – очень сильно отличающееся подразделение, и мы не должны концентрировать слишком много денег и исполнительных полномочий в одной организации. Обратите внимание, Билл постоянно говорит о том, что нам нужно избегать концентрирования деньги и полномочий в одном месте. Дальше читаем. Кажется, по этим вопросам у нас уже имеется согласие, по крайней мере, на данный момент. Но у этого вопроса имеется несколько других вариантов. Очень часто будут спрашивать, если желательно оформлять отдельные корпорации независимых предприятий, то почему тогда издательское подразделение корпорации Всемирное обслуживание АА не следует зарегистрировать отдельной корпорацией, управляемой советом директоров, особенно опытных в делах издания книг и брошюр? Здорово, на первый взгляд это кажется логичным. Сегодня, однако, отдел издания АА главным образом производственно-торговое подразделение. В отличие от коммерческих издателей, нам не нужно каждый год страховать себя подбором, написанием и изданием множества новых книг. Большинство из наших книг уже написаны и вполне возможно будут издаваться немного еще. Конечно, время от времени мы будем выпускать новые брошюры и желательно изредка пересматривать более старый материал. Но с этим сравнительно небольшим объемом творческой работы может легко справиться литературный комитет. Поэтому теперь деятельность издательского подразделения корпорации Всемирное обслуживание АА сводится в основном к печатанию, учету, распространению и финансированию издания литературы. Следовательно, для целей управления нет сейчас необходимости в отдельной корпорации. Требуется только, чтобы корпорация Всемирное обслуживание АА вела отдельный учет по книгам, издаваемым отделом издания АА. Только в очень маловероятном случае большого и длительного вовлечения в дело издания новых книг нам потребовалось бы отдельное корпоративное управление этим предприятием. Еще один вопрос ставят так. Почему не объединить издание АА с Grapevine АА и таким образом все наше литературное дело подвести под единое руководство? Ответ в этом случае заключается в полном несходстве двух этих предприятий. Grapevine точно каждый месяц должен выпускать очень новый качественный товар. То есть обратите внимание, каждый месяц. Дальше. Наоборот, успех подразделения издания АА в основном зависит от того, что уже было написано. То есть в журнал Grapevine это постоянно действующая такая творческая организация, а издание АА зиждется на уже готовых книгах. Дальше читаем. В Grapevine главная деятельность носит творческий характер. Grapevine требуется несколько оплачиваемых штатных работников и постоянная помощь большой группы профессионалов-добровольцев, без помощи которых он не смог бы работать. Зачем же нам тогда загружать этих людей еще и чисто производственно-торговой деятельностью? Явно не стоит. Другой вопрос задаю так. Почему бы корпорации Всемирное обслуживание АА не взять у Grapevine на себя весь бухгалтерский учет, финансирование, рекламу и распространение изданий? Разве такое объединение финансов, работников и текущей работы не сделало бы управление более эффективным и экономичным? Разве это не избавило бы Grapevine от производственных и коммерческих забот? На первый взгляд этот план тоже выглядит благоразумным. Тем не менее, есть шансы, что он будет работать плохо. В нем есть разные организационные изъяны. Он нарушает основное положение об успешном управлении, состоящее в том, что каждый, кто наделен ответственностью за реализацию данной задачи, должен также быть наделен необходимым полномочием, денежными фондами, персоналом, оборудованием, чтобы ее выполнить. Корпорация Grapevine, несомненно, несет полную ответственность за свои собственные платежеспособность, распространение издания, стратегию деятельности и регулирование тиража. У нее должно быть 4 коммерческих директора, специалисты в этих сферах деятельности журнала. Конференция и совет по общему обслуживанию АА постоянно контролируют их работу. А если какая-то значительная часть производственно-коммерческих функций Grapevine будет передана руководству совершенно другой корпорации, по отношению к которой у Grapevine нет никаких полномочий, и что тогда? Определенно получим двойное руководство, источник постоянных конфликтов. А совет Grapevine стал бы неработоспособным. Обратите внимание, предупреждение. Нам всегда нужно избегать двойного руководства. Дальше читаем. Такая ситуация подрывала бы силу духа и способности редактора, его штатного персонала и редакционной коллегии, все из которых профессионалы-добровольцы. Обратите снова квалификацию, да? Внимание обратите, что Grapevine такой же журнал, как и Джерело, как Дюжина, да? И для того, чтобы он издавался, безусловно, нужна помощь добровольцев, но эти добровольцы должны быть профессионалами. Дальше читаем. Эта группа работников в данное время представлена 3 директорами в Совете Grapevine. В таком корпоративном органе сейчас возможно согласовать стремление издателей к высокому качеству журнала с реальными финансовыми возможностями Grapevine. Но если производственно-коммерческая функция Grapevine была бы передана корпорации «Всемирное обслуживание АА», то статус и воздействие издателей журнала были бы сведены на нет. Директора корпорации «Всемирное обслуживание АА» были бы главным образом заинтересованы в производственно-коммерческой эффективности и платежеспособности, в то время как редакционные представители Grapevine все же стремились бы к качественному улучшению журнала. Примирить эти расхождения не было бы никакой практической возможности. Коммерческие директора корпорации «Всемирное обслуживание АА» господствовали бы над редакционными работниками и редакционной политикой. Редакционная группа оказалась бы всего лишь в положении комитета, исполняющего указания от корпорации «Всемирное обслуживание АА». Фактические рабочие отношения соответствовали бы поговорке «Кто платит, тот и заказывает музыку». Раздвоив управление Grapevine и отбросив в принцип участия, мы вряд ли смогли бы работать в такой системе вообще, особенно с участием всех добровольцев. Возможно, мы сберегли бы сколько-то денег, но мы не сберегли бы сам журнал. Нет необходимости препятствовать договоренностям между корпорациями Grapevine и Всемирное обслуживание АА, а взаимодействии в повседневных видах работы, таких как оформление счетов, почта и так далее. Но хотя и в меньшей степени, чем выше описанные. Можно ожидать, что подобные трения могут возникнуть, если самым четким образом не установлено, кто контролирует что и когда. Мы, работающие в данное время в штаб-квартире АА, находимся в довольно большом согласии с выше приведенными мерами. Они подробно записаны, чтобы как-то пригодились в будущем. И обратите внимание, что вот эту фразу «они подробно записаны» из воспоминания одного из попечителей АА, то есть Билл постоянно говорил, что нам нужно постоянно записывать, да, что вообще у нас в офисе происходит. И эту идею также Дан Приц в своем спикерском по поводу несения вести в Советский Союз в самом начале, вспомните, он говорил, что моя задача в служении анонимных алкоголиков – это не только сделать это служение, но и рассказать другим людям, то есть поделиться опытом. То есть проинформировать людей об этом служении. Точно так же и здесь Билл пишет, что нужно подробно записать опыт. То есть наша сила, сила анонимных алкоголиков, она именно в нашем опыте. Дальше читаем. Мы глубоко убеждены в необходимости быть всегда начеку относительно структурных преобразований с целью экономии денег. Результатом нововведения часто бывают такие разногласия и последующая бездеятельность, что на самом деле ничего не экономится, а часто наносится ущерб.
Окей. Я думаю, тут мы разобрались. Поэтому сейчас давайте двигаться дальше. Смотрите, друзья, возможно, вот эта запись, опять же, не является очень эмоциональной, но она несет информативность. Информативность для того, чтобы вы просто знали, что вот есть некие концепции служения, да? Есть некие отношения в офисе обслуживания, как они в Америке происходят. Все это задумано для того, чтобы вы стали более информированными членами анонимных алкоголиков. Я вам просто чисто личным опытом поделюсь, что я трезвый был там год где-то, и одно из заданий моего спонсора было прочитать все брошюры анонимных алкоголиков, которые я смогу найти на русском языке. И оказалось, этих брошюр штук 20-30, наверное, да? И он также дал мне задание прочитать книгу по истории анонимных алкоголиков. Или там «АА взрослеет», или «Доктор Боб и славные ветераны». Так вот, я читал, и очень многое из того, что я читал, было мне непонятным. То есть непонятным вообще, зачем, короче, я трачу на это время. Но самое интересное потом, вот с годами в анонимных алкоголиках у меня возникает какая-то ситуация, и тут такие вспышки сознания. Ага, я читал по этому поводу в той книжке. Я отсылку по поводу этой проблемы видел в той брошюре, да, то есть постепенно как бы я начал применять вот эти знания, которые я получил в самом начале трезвости, то есть начал применять их на практике. Точно так же мы ознакомливаемся с концепциями, мы просто как бы делаем базу, некую платформу информационную для того, чтобы в будущем вы могли воспользоваться ей, когда Бог сочтет это нужным. Итак, страница 245. Слишком долго пришлось бы объяснять здесь подробности активной деятельности комитетов нашего совета по общему обслуживанию АА и обслуживающих корпораций. Но нам все же необходимо коснуться еще нескольких принципов и проблем, общих для всемирного обслуживания АА, так и для Грейпвайна. Первое. Статус руководителей требует различать исполнительное управление и выработку политики. Никакая практическая действующая служба не сможет хорошо работать, пока у нее не будет долговременного и компетентного руководства. Его всегда должен возглавлять один человек, располагающий поддержкой помощников, какие ему необходимы. Совет или комитет никогда не сможет справиться с какими-либо продолжительными делами исполнительного свойства. Обратите внимание, здесь говорится именно о выполнении. То есть не о формировании планов на будущее, не на то, чтобы найти какое-то решение. Здесь говорится именно об исполнительных полномочиях. Что если что-то делается, должен быть человек, один человек, который следит за выполнением этого задания. Дальше читаем. Эту обязанность следует передать одному человеку. У этого человека для выполнения его работы должно быть достаточно самостоятельности и полномочий, и в его работу не следует вмешиваться, пока она идет хорошо. И снова, и снова, и снова нам Билл говорит, что, друзья, пока все идет хорошо, нам не нужно вмешиваться в работу людей. Нам не нужно лишать людей инициативы. Дальше читаем. Настоящие административные способности с неба не падают. Они редки и трудно достаются. Требуется особое сочетание качеств. Руководитель должен вдохновлять своей энергией и примером обеспечивая тем самым добровольное сотрудничество. И вот здесь мы сейчас прочитаем второй вопрос по поводу квалификации. Какие нужны квалификационные требования для того, чтобы быть руководителем в офисе обслуживания? Если это сотрудничество не удастся, он должен знать, когда необходимо проявить решительную твердость. В работе он не должен проявлять субъективную благосклонность или пристрастие. Он должен постигать и решать крупные дела, не упуская при этом из вида менее значительные. Зачастую он должен проявлять инициативу в планировании работы. Применение таких руководящих способностей предполагает определенное понимание со стороны руководителя и тех, кто с ним работает. В противном случае возможны недоразумения. Из-за их естественной настойчивости и энергичности руководителям иногда не удается увидеть различия между текущей повседневной деятельностью по выполнению утвержденных планов и принципиальными направлениями деятельности, а также разработкой новых направлений. В этом отношении они могут проявлять склонность составлять новые планы и начать реализовывать их без достаточного совета с теми, чьи работы они касаются, или чей опыт и мудрость на самом деле и им формально потребуются. Обратите внимание, здесь некое предупреждение, что речь, ну вот здесь в последних нескольких параграфах, говорится об исполнителях, да, а также о руководителях, которые будут наделены исполнительскими полномочиями. И их задача выполнять на практике решения, которые были приняты комитетами, советом по общему обслуживанию АА, то есть попечителями, или конференцией АА. И здесь есть предупреждение, чтобы исполнительные руководители не начали формировать свои новые планы, свои собственные планы и задачи. То есть, чтобы они понимали четко, что у них нет их полномочий для формирования новых направлений работы. То есть, они занимаются исполнительством. Безусловно, то, что я только что сказал, это не значит, что у них нет права принимать решения, права на участие и так далее. Это все есть, да? Но есть некая грань, которую они не должны переступать. Давайте дальше. В следующем параграфе тоже есть много качеств лидеров, вернее, качеств квалификации для того, чтобы быть руководителем. Хорошему руководителю необходимо быть хорошим продавцом, но часто он хочет слишком быстро все продать и получить быстрый результат, как раз в тех случаях, когда необходимы терпеливые консультации с многими людьми. То есть же, смотрите, Билл использует терминологию «продавать», да, то есть... Здесь имеется в виду предлагать идеи. Да, то есть у руководителя есть свое видение, свои идеи, и они как бы предлагают их, или Билл использует термин «продают». Да. То есть я тоже занимаюсь в продажах, и часто могу использовать термин там, «продавать идеи», там, «продавать себя». Да. Это не нужно буквально воспринимать это слово «продавать». Здесь имеется в виду как бы предлагать свои идеи на утверждение. Дальше читаем. Однако это гораздо лучше безропотной проволочки или постоянных запросов кому-нибудь о том, что ему надо делать. Сама организационная структура и инструкции, в пределах которых должен работать руководитель, могут существенно сдерживать руководителя, который слишком наседает на своих работников. Но от слабого и шаткого руководителя всегда мало толку. Следовательно, хороший руководитель обязан учиться различать ситуации, когда ему следует действовать по своему собственному усмотрению, когда надо частично или полностью проконсультироваться по какому-то вопросу и когда ему необходимо просить особых разъяснений и указаний. То есть и это второй вопрос, это тоже квалификация руководителя. И это касается права на принятие решения. То есть человек принимает решение либо сам нести ответственность за эту ситуацию, либо с кем-нибудь посоветоваться, вот, либо же нужно передать это решение более высокостоящему руководству или комитету. Дальше читаем. Выбор действительно за ним. Его преимущественное право делать этот выбор гарантируется правом принимать решение. Его всегда можно порицать после того, как он поступил, но редко до этого. И это предупреждение, что нам не нужно наказывать и критиковать, порицать людей до того, как они что-то сделали. Это, кстати, очень часто на рабочих собраниях происходит, что человек выдвигает свою идею и сразу льется волна критики, почему эта идея не реализуется. Да? То есть, и зачастую это не является опытом людей, зачастую это мнение. То есть очень часто тормозит в служении отсутствие опыта у людей и то, что они опираются на свое мнение. То есть, например, обсуждается какой-то вопрос, и человека спрашивают, вот почему ты против? И очень часто ответ, потому что я так думаю, да, то есть, или потому что я так чувствую. И на самом деле это неправильный неаргументированный, ну, неинформативный ответ. Вот эта тема по поводу «я там чувствую», там, «думаю», это не работает. Мы вот все, что читаем по поводу руководства по обслуживанию АА, вот этой книги, все время говорится тема, что мы должны опираться на факты. То есть мы должны аргументировать наше мнение. Окей, давайте двигаться дальше. Еще две управленческие проблемы все же имеются в нашем всемирном обслуживании. Одна из них связана с нехваткой денег, чтобы нанять на полную ставку руководителей высшего звена на работу в корпорации «Всемирное обслуживание АА» и «Грейпвайн». Сейчас мы имеем возможность использовать главного управляющего в офисе «Всемирного обслуживания АА» только не полный рабочий день. И здесь вот ссылочка такая есть, что с 1960 года у управляющего офис, обслуживающим офисом полная ставка. И дальше читаем. А в Грейпвайне мы должны полагаться на добровольного работника. И тоже ссылочка, что в данное время имеется штат 4 сотрудников редакции на полной ставке и одного художника-оформителя с неполным рабочим днем. Финансовые дела АА Грейпвайна значительно улучшились. На неполную ставку был принят редактор в начале 1962 года. Дальше давайте читать. Конечно, у каждого из этих руководителей имеются оплачиваемые штатные помощники. Но это ни в коей мере не идеальное положение дел, когда один из наших больших руководителей может работать только половину своего рабочего дня, а другой и того меньше. Действительный глава фирмы должен постоянно быть на работе, а наш не может. Когда-нибудь мы сможем исправить этот изъян. И даже после этого нам не следует делать оплошности в том отношении, чтобы нанимать на полный рабочий день руководителей, которые не имеют необходимого опыта и достоинств, но хотят работать за низкую плату. Более дорогостоящие ошибки, чем это, вряд ли можно совершить. Поэтому определенно более предпочтительный с исключительными способностями добровольный работник или работник по совместительству. О чем здесь говорит Билл? Что мы не должны привлекать к работе неквалифицированных, непрофессиональных работников. Что если у нас стоит выбор взять на полную ставку человека, настоящего профессионала, или взять человека, который имеет некую квалификацию, но очень низкую, но за более дешевые, ну, за более низкую цену, то согласно концепциям служения, мы должны отдать предпочтение профессионалу, человеку с большей квалификацией. Потому что в дальнейшем мы можем заплатить за нашу ошибку очень серьезно, потому что пострадает деятельность нашего всемирного обслуживания. То есть Билл постоянно настаивает на привлечении профессионалов к работам, ну, в служении, которые должны выполняться профессионально. Дальше читаем. Вторая управленческая трудность присуща самой обстановке в АА. Наши ведущие работники в штаб-квартире – члены АА. Они и обязаны ими быть. Поэтому руководители и их штатные работники являются друзьями по АА, членами одного и того же объединения. Это обстоятельство иногда затрудняет осуществление руководителем твердого руководства и в равной степени принятие такого руководства его друзьями АА. Наши руководители АА считают, что они должны не только вести дела, но и оберегать своих друзей. В свою очередь, работающие под их руководством люди должны серьезно осознавать, что мы действительно должны вести ответственное дело и к тому же проявлять заботу о совместном духовном предприятии. Поэтому в разумном объеме необходимы как дисциплина, так и руководство. Те, кто не может или не хочет понять этого, совсем не подходят для работы в штаб-квартире. Хотя следует искоренять чрезмерную отчужденность и деспотизм в работе руководителя, но не следует обижаться, если он одновременно дружелюбен и тверд. Эти трудности не являются неразрешимыми. Мы постоянно разрешаем их главным образом на основе применения принципов АА. Такого рода трудности время от времени возникают. Но они не осаждают штаб-квартиру по общему обслуживанию АА. Но вследствие исключительной преданности наших людей преобладает в определенной степени согласие и результативность, что необычно для внешних организаций. То есть о чем речь в последних двух параграфах? Здесь говорится о том, что в офисе обслуживания у нас могут работать оплачиваемые члены АА, а также могут работать добровольцы, члены АА. И оплачиваемые члены АА – это профессионалы. Например, если бы мы наняли не профессионала, не алкоголика, мы бы платили ему деньги, и у него были бы определенные рабочие отношения с добровольцами, членами АА в офисе. Точно так же, если мы нанимаем члена АА, у него тоже будут рабочие отношения с добровольцами, членами АА офиса. И здесь есть предупреждение, что здесь, ну, должна быть взаимная ответственность. Что окей, да, мы работаем здесь, да, в то же самое время мы члены анонимных алкоголиков. Но нужно понимать, что вот здесь в офисе мы работаем точно так же, как если бы мы работали просто в какой-то коммерческой организации. И нужна, с одной стороны, и дисциплина, и руководство. И поэтому просто нужно нести личную ответственность, ну, в таких взаимоотношениях. Есть такой принцип в бизнесе, типа нельзя строить бизнес с друзьями. Вот. У меня есть некий опыт, на самом деле, позитивное построение бизнеса с друзьями. Но я могу сказать, что это работает главным образом благодаря, как здесь написано, применению принципов АА. То есть выполнению личных 12 шагов, общению со спонсором, расписыванию инвентаризации. Окей, двигаемся дальше. 247 страница. Следующий принцип, который мы будем сейчас обсуждать, это наемные сотрудники, как вознаграждать их труд. Мы считаем, что каждому нанимаемому руководителю, штатному сотруднику или консультанту следует платить в разумном соответствии с тем, как подобные услуги или способности оцениваются в коммерческом мире. Такая установка часто вызывает непонимание. О чем здесь говорит Билл? О том, что если мы нанимаем секретаря для того, чтобы он там отвечал на запросы членов анонимных алкоголиков. И вот мы берем, там, открываем сайт по поиску работы, и там смотрим, средняя зарплата секретаря там $300 в месяц. То здесь написано, что мы должны оплачивать работнику, которого мы нанимаем, вот эту среднюю зарплату, $300 в месяц. То есть, что мы должны оплачивать нашим работникам, которые работают в офисе, нашим наемным работникам, мы должны им оплачивать их работу так, как она оценивается в коммерческом мире. То есть, это очень согласуется с седьмой традицией, ну, с тем, что мы как сообщество находимся на самообеспечении. И это ну, согласуется с духовным принципом, что мы должны брать на себя ответственность. Ответственность за свои расходы. Вот, мы должны брать на себя ответственность за то, чтобы оплачивать достойно людям зарплату. То есть мы должны отказаться от идеи, ну, на шару проехаться. Мы же всегда хотели на шару подешевле, то есть чтобы нам были какие-то уступки. То есть здесь говорится, что мы так не должны больше поступать, особенно в структуре обслуживания анонимных алкоголиков. Давайте дальше подробно разберем. Несомненно, многие члены АА считают всемирное обслуживание АА разновидностью необходимой благотворительности, на которую нужны деньги. Но при этом забывают, что нашего особого рода благотворительность также целительна для нас, как и для новичка, и что многие из этих видов обслуживания предназначены для общего блага и защиты всех нас. Но мы не похожи на богатых благотворителей, которые помогают больным и бедным. Мы же помогаем другим, чтобы помочь самим себе. И дальше есть предупреждение. Другим ошибочным представлением является то, что якобы труд наших наемных сотрудников должен оплачиваться так же дешево, как и благотворительных работников. В случае одобрения эта идея обрекла бы наших работников обслуживания на такие необычные финансовые пожертвования, каких мы никогда бы не попросили делать других членов АА. Мы, члены АА, говорили бы каждому работнику: ежегодно мы посылаем в штаб-квартиру по $3 с человека в год. Но было бы просто замечательно, если бы вы согласились работать на АА за зарплату, которая на $2000 меньше в год, чем ваш труд стоил бы где-нибудь еще. Из этого видна вся нелепость теории низкой зарплаты. Особенно если иметь в виду, что накладные расходы на человека по всемирному обслуживанию АА являются самыми низкими по сравнению с любым большим обществом, которое только есть на Земле. Разница между высокой и низкой зарплатой во всемирной штаб-квартире составляет для каждого из нас всего лишь несколько центов в год. То есть, ну, это говорит нам о жадности, да, то есть о жадности, о скупости. Что если взять во внимание то, что в офис отсылаются пожертвования групп, да, и взять все эти пожертвования, разделить на 12 месяцев там, в году и на зарплату там, наших оплачиваемых работников, то реально вот эта разница между зарплатой, которую бы мы хотели заплатить в кавычках, и зарплатой, которую нужно заплатить, ну, она очень незначительна будет, если смотреть в разрезе вот этих 12 месяцев. Что, ну, сэкономим мы там, я не знаю, $100 в год. Да? Вернее, даже не сэкономим, мы их отожмем. Да? Есть такой термин в продажах, я занимаюсь. Отжимать. Да? То есть, вот продавить человека, чтобы ну, как-то себе больше захапать. И Билл нас предостерегает, что нам не нужно этого делать. Что... Но на самом деле вот сама тема с зарплатой, она неким образом очень пересекается с темой безопасности. Да? Люди, которые работают в наших офисах, то есть наши штатные работники, должны чувствовать себя в безопасности. Когда человек не чувствует себя в безопасности, когда человек чувствует, что ему недоплачивают, он подсознательно или сознательно начинает искать новую работу. Это я знаю по себе. Он сознательно или подсознательно будет часть своего рабочего времени, часть своих сил и энергии тратить на обдумывание и поиски новых вариантов, где, ну, где работать. Вот. Поэтому мы должны избегать тенденций к занижению зарплат штатных работников офиса. И Билл тут на предыдущей странице пишет, что нам лучше... нанимать даже человека, высокого профессионала на неполный рабочий день, чем низкоквалифицированных работников, у которых нет достаточного опыта и нет достаточно вот навыков для выполнения работы, которую нам нужно выполнить. Давайте дальше читать. Мы также должны принять во внимание широко известный факт, что дешевая помощь, вероятнее всего, ненадежна и неэффективна. В конечном итоге... она стоит нам очень дорого. И это все предупреждение. И также это вопрос номер 5. То есть, где написано предупреждение, когда дешево не значит хорошо. Дальше читаем. Это нехорошо также с точки зрения духовной, так и деловой. При наличии денег на обслуживание нам следует хорошо оплачивать работу наших сотрудников. То есть, это духовный принцип. Этим мы берем на себя ответственность. Дальше читаем следующий пункт. Третий. Ротация наемных штатных сотрудников. Чтобы лучше отвечать условиям изменившихся со времени написания этого раздела с одобрения Совета по общему обслуживанию АА корпорации Всемирное обслуживание АА ввела двухгодичную ротацию должностей для большинства штатных работников. Это некая сноска к этому пункту. Итак, читаем. Во Всемирном офисе АА обязанности большинства штатных работников ежегодно меняются, то есть происходит ротация. Принятый на работу любой штатный сотрудник должен обладать способностью делать или учиться делать любую работу в данном учреждении, за исключением управления, где вследствие необходимости он должен иметь дополнительный опыт и знания. То есть, обратите внимание, это второй вопрос. Которые мы рассматриваем в этой концепции, это какие должны быть качества у людей, работающих в офисе обслуживания. То есть, либо они должны уже иметь способности некие, либо у них должна быть высокая готовность учиться. Да? Дальше читаем. Ротации подчиняются только часть наших штатных работников АА. Ну, мы уже прочитали, что с момента написания этого текста большая часть работников подчиняется ротации. Дальше читаем. Но условия оплаты всех штатных работников всегда одинаковым. Условием увеличения оплаты может служить только отработанное время. В мире бизнеса такой подход неосуществим. Он бы обязательно порождал безразличие и посредственность, потому что не было бы стимулов к тому, чтобы завоевывать авторитет и зарабатывать больше денег. Во всей нашей работе это единственное большое отступление от обычной организации корпоративного предприятия. Поэтому должны быть убедительные и неизбежные причины для такой корпоративной ереси, и они есть. Нашими главными доводами для введения ротации и равной оплаты штатным сотрудникам были обеспечение работоспособности и преемственности в деятельности офиса. Обратите внимание, то есть главные доводы – это первое – обеспечение работоспособности, второе – преемственность в деятельности офиса. Читаем дальше. Когда-то у нас уже была обычная система с одним высокооплачиваемым должностным лицом и его помощниками со значительно более низкой оплатой. Мнение этого человека было главным при найме помощников на работу. И совсем неумышленно, в чем я уверен, он брал людей, которые не были способны конкурировать с ним. Крепкой хваткой он держал все основные дела по его должности. И его работа была успешной, и это было налицо. Но вдруг его не стало, и вскоре после этого ни один из его помощников не смог справиться с его работой. Мы остались лишь с одним не полностью подготовленным помощником, который почти ничего не знал о всей работе в целом. К счастью, один мой хороший знакомый, член АА, отличный организатор, энергично взялся и помог навести порядок в офисе. Мы поняли, что нам придется учредить наемный персонал, который просто бы не смог потерпеть неудачу. В следующий раз может никто не оказаться рядом, кто бы мог бы посвятить необходимое время для реорганизации работы офиса. Кроме того, из-за этого развала доверие к нам извне снизилось настолько, что мы, вероятно, за 3 года потеряли 50 тысяч долларов добровольных взносов от групп. После этого мы ввели ротацию для существенного большего контингента штатных сотрудников. С того времени мы пережили взаимные уходы и провалы штатных работников АА, каждый из которых бы мог дезорганизовать участок работы при прежней обычной системе организации. Но впоследствии того, что оставшиеся штатные работники знали каждую из изменяющихся обязанностей, никаких неприятностей мы не испытывали. В таких условиях можно тщательно подбирать и в свободное время подготавливать замену. И обычная склонность подбирать себе менее способных помощников в основном преодолевается. Обратите внимание, о чем здесь речь. Здесь говорится о том, что Билл заточил так структуру обслуживания, чтобы она минимально зависела от каких-то конкретных личностей. Он привел пример того, что был случай, когда был высококвалифицированный работник, который держал все служение на себе, какую-то область служения. Вдруг его не стало, и никто не знал вообще, каким образом делать эту работу в целом. По этой причине была введена ротация среди штатных оплачиваемых работников в офисе обслуживания АА. То есть она происходит каждые 2 года. То есть люди, один человек был там, например, в международном комитете, его перебросили на переписку там с какой-то областью. Тот человек заведовал архивом, его перевели на обслуживание там тюрем и больниц. В результате этого у нас очень много людей с опытом в офисе обслуживания анонимных алкоголиков. Ну, по крайней мере, так происходит в США и Канаде, в офисе в Нью-Йорке. То есть, например, если человек вдруг внезапно заболевает, который ответственен там за тюрьмы, всегда есть люди, которые уже работали на этой должности и имеют подобный опыт. То есть это еще большим образом усилило единство и взаимозаменяемость в офисе обслуживания. То есть Билл постоянно затачивал структуру, чтобы она не зависела от людей. Дальше читаем. Поставив таким образом наших штатных сотрудников в равноправное положение, мы добились того, что устранение обыкновенных денежных и престижных стимулов совсем не нанесло нам никакого ущерба. У нас, членов АА, есть то, чего не хватает коммерческим предприятиям. Искреннее желание служить, быть полезным АА, которая заменила в нас обычные эгоистические устремления? Это второй вопрос, то есть квалификация для сотрудников офиса. Сотрудники офиса должны иметь большое желание служить и быть полезными для АА. Это, возможно, одна из таких самых ключевых квалификаций для того, чтобы работать в офисе обслуживания анонимных алкоголиков. Дальше читаем. В то же время были также устранены и многие соблазны к пагубному соперничеству или служебному политиканству. Общая атмосфера штаб-квартиры неизменно улучшилась и положительно отразилась на сообществе. В будущем, в тех случаях, когда работа системы ротации будет далека от совершенства, появится естественное требование выбросить ее якобы в интересах повышения эффективности. Наши преемники будут свободны попробовать так сделать, но прошлый опыт несомненно убеждает в том, что они тем самым могут прыгнуть из огня да в полымя. Это предупреждение. Предупреждение о том, что мы и так уже заплатили цену за получение этого опыта. И нам не нужно снова платить цену. То есть, как мой очень хороший знакомый Дэйв Фредриксон говорит, что 12 традиций – это 12 самых больших ошибок, которых уже совершили анонимные алкоголики. И мы заплатили за эту цену. И нам не нужно платить снова цену за ошибки, которые уже были совершены. Окей, давайте двигаться дальше. Еще один аспект ротации – вопрос о сроках. Мы уже знаем, что чем более ответственны должностные обязанности, тем дольше должен быть срок пребывания в должности, если мы хотим добиться эффективности. Например, секретарь группы АА может сменяться каждые 6 месяцев, а член комитета интергруппы ежегодно. Но чтобы была от них какая-то польза, делегат должен работать 2 года, а попечитель 4. Мы сочли недопустимым и несправедливым устанавливать фиксированные сроки работы по найму во Всемирном офисе обслуживания АА. Штатный сотрудник должен учиться несколько лет. Мы должны ее выгнать, как только она достигнет высшего класса. Или, например, если он или она считала, что могла бы проработать только определенное время, то нам ее нужно принять на работу в первую очередь или нет? Наверное, нет. На эти должности трудно подбирать работников, потому что в них требуются такие необходимые качества, как индивидуальность, квалификация, стойкость, деловитость и опыт работы в АА. Это еще одни квалификационные требования к работникам офиса. Дальше читаем. Если бы мы настаивали на ограниченном сроке работы, то мы были бы вынуждены часто принимать на работу фактически неквалифицированных членов АА. Это было бы вредно и несправедливо. Нам не следует опасаться, что слишком много кадровых сотрудников состарятся на работе. Для большинства из них держать длительное время эмоциональную нагрузку АА круглые сутки слишком тяжело. Сотрудники уже приходят и уходят по этой и другим личным причинам. В пределах разумного большинство из них в результате ротации могут и должны переходить от одной обязанности к другим. Но нам не следует расширять ротацию сверх того, что уже имеется. Труднее проводить ротацию среди кадровых работников журнала Grapevine из-за предъявляемых к ним определенным необычным квалификационным требованиям. Мы можем когда-нибудь осуществить это, если журналу удастся нанять на неполную ставку редактора, который может настоять и помочь в профессиональной подготовке персонала. Но в Grapevine всегда берут не числом, а умением. Так же, как и во Всемирном офисе АА. 2 оплачиваемых штатных работника теперешнего Grapevine могли бы справиться с тиражом, превышающим сегодняшний во много раз. Дальше следующий, это 4-й пункт. Большое значение полного участия наемных сотрудников. Это страница 250 руководства по обслуживанию АА. Мы уже обсуждали необходимость предоставления права голоса нашим ведущим наемным работникам в наших комитетах и корпоративных советах. Мы видели, что они, так же как и наши добровольцы, должны пользоваться статусом, соответствующим их обязанностям. Но полное участие наемных работников не может быть обеспечено только предоставлением права голоса. Есть и другие особые обстоятельства, которые обычно негативно влияют на степень их участия. Давайте рассмотрим, что же это за обстоятельства и что можно с ними поделать. Первое обстоятельство – это факт работы за деньги, то есть отношения между работодателем и работником. В жизненных делах власть и деньги тесно взаимосвязаны. Обладание или распоряжение деньгами означает распоряжение людьми. Неразумное распоряжение, как это часто бывает, приводит к очень печальному разделению. По одну сторону ограды остаются имущие, а по другую – неимущие. Не может быть никакого примирения или согласия, пока часть этой ограды не будет разрушена. Только тогда право может быть в дружбе с желанием ладить в работе. Таким образом, в нашей структуре обслуживания АА мы должны сделать нечто большее, чем только предоставить нашим наемным работникам место за столом совещаний. И дальше очень важные вещи написаны. Я их выделил. Мы должны относиться к ним во всем так же, как и к добровольным работникам, как к людям, которые нам друзья и соратники по работе. До тех пор, пока они хорошо работают, то обстоятельство, что они зависят от получаемых денег, никогда не должно сознательно или бессознательно использоваться как довод против них. Надо все делать так, чтобы они чувствовали себя в коллективе. Ну а если, однако, они не могут или не хотят выполнять свою работу, то это уже другое дело. Тогда мы можем и должны их освободить, то есть или уволить. Здесь говорится о том, что если нас беспокоит то, что в офисе обслуживания кто-то получает деньги, нам нужно расписать инвентаризацию про них и промолить, и увидеть нашу ошибку, то есть сделать четвертую колонку. Обсудить сам со спонсором и попытаться вырулить в состояние любви, доброжелательности, терпения и так далее. То есть нужно помнить, что эти люди нам друзья и соратники по работе. И просто мы постоянно забываем то, что я хочу, например, работать и получать за это деньги. Поэтому я занимаюсь продажами, например. И вот у меня есть некая сумма денег, которую я зарабатываю. И у меня есть стремление получать адекватные деньги за мою работу. Почему же тогда я иногда отказываю в этом стремлении, в этом нормальном стремлении, людям, которые работают в офисе анонимных алкоголиков? Эти люди не работают в качестве оплачиваемых консультантов по зависимости. Они не получают деньги за свой 12-й шаг или за спонсорство. Они получают деньги за то, что они выполняют профессиональную работу на ежедневной основе. И нам нужно постоянно это помнить. Читаем дальше. Женщины-работницы представляют еще одну проблему. Наша штаб-квартира почти совсем мужское общество. Некоторые мужчины склонны бессознательно считать себя в превосходстве над женщинами и тем самым провоцируют машинальную реакцию молодых женщин. Потом вот еще что. Некоторые из нас, представители обоих полов, нанесли себе эмоциональный ущерб в сфере отношений мужчина-женщина. Наше пьянство сделало нас ущербными, зависимыми от наших партнеров по браку. Мы превратили их в наших мам и пап. А потом сильно возмущались такой ситуацией. Возможно, неумение приспособиться к окружающей обстановке приняло такой оборот, что мы остаемся с наследием враждебности, которое мы склонны переносить на любые отношения мужчина-женщина. Эти силы способны разрушить хорошее рабочее сотрудничество, которое нам бы хотелось иметь. Но если мы будем знать об этих склонностях, то их легче будет преодолеть и простить. Мы также понимаем, что здоровые рабочие отношения между взрослыми мужчинами и женщинами должны носить характер сотрудничества, при котором каждый сотрудник дополняет другого сотрудника. И это вовсе не вопрос о превосходстве или неполноценности. Например, мужчины, потому что они мужчины, лучше проявляют себя в бизнесе. Но предположим, что мы заменили наших 6 штатных работниц 6 мужчинами. Смогли бы мужчины в этих должностях проявить себя так же своеобразно и результативно для нашего сообщества, как женщины? Конечно, нет. Женщины справляются с этими обязанностями гораздо лучше просто потому, что они женщины. И здесь есть маленькая сноска. Эти разграничения и различия по полу перестали учитываться в конце 70-х годов, когда наняли первого мужчину в качестве штатного работника. И позже, в середине 80-х годов, когда первую женщину приняли на должность руководителя верхнего эшелона управления. В данное время примерно половина состоящего из членов ААА штата – мужчины, а половина управленческого состава – женщины, что отражает установку обслуживающего офиса по найму, в основе которой лежат способности нанимаемых работников вне зависимости от пола, и также законодательство по трудовому праву и принципу равного найма. Читаем дальше. Таковы подходы, которые мы все можем использовать повседневно в нашей трудовой жизни. Добавьте к этому еще мысль о том, что нет такой организационной структуры, которая могла бы полностью гарантировать нашу штаб-квартиру от разрушительного воздействия сталкивающихся личностей. И здесь есть предупреждение, что какие бы классные принципы у нас не были на бумаге, всегда есть угроза эго, когда сталкиваются личности. Читаем дальше. Что только постоянная готовность следовать духовным принципам во всех наших делах может выполнить эту задачу. И тогда нам никогда не придется опасаться за наше согласие в будущем. О чем здесь речь? Здесь говорится о том, что нам нужно постоянно делать свою собственную программу выздоровления, если мы думаем работать в офисе обслуживания анонимных алкоголиков. То есть, либо же в качестве наемных работников, либо же в качестве добровольных. Потому что это мое глубокое убеждение, я вам уже говорил о том, что традиции можно практиковать, только имея опыт шагов. Точно так же концепцию служения можно практиковать, только имея опыт шагов, а также имея опыт традиций. Окей, это был длинный трек. Мы слишком много сегодня информации уже получили, поэтому я вас не буду нагружать. Давайте закончим, я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. Я отвечаю за это. Всем спасибо.